С новостями часа вас познакомил Аркадий Полищук. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». К чему привели кадровые перестановки в руководстве русской службы новостей? Политическая программа кандидатов в президенты от оппозиции представлена в Москве. Украина и Польша примут чемпионат Европы по футболу 2012 года. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. После прихода в русскую службу новостей руководителей с Первого канала во многих средствах массовой информации прозвучали обвинения в том, что в русской службе новостей установилась жесткая цензура, представителям оппозиции не дается слово в качестве политических ньюсмейкеров на РСН, согласно новым правилам, могут выступать только первые лица «Единой России». Так, по крайней мере, заявляют некоторые сотрудники службы. В ситуации разбиралась моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Последствия кадровых перестановок в русской службе новостей наблюдатели уже назвали и посягательством на свободу слова, и попыткой выстроить информационную вертикаль власти накануне парламентской и президентской предвыборных кампаний. Разобраться же в том, что на самом деле происходит в РСН, довольно сложно. Журналисты службы готовы давать лишь анонимные комментарии, из которых следует, что в РСН установлена жесткая цензура и ведутся списки нежелательных для появления в эфире ньюсмейкеров. Новое руководство, в частности главный редактор, редактор русской службы новостей Всеволод Неразнак заявляет, что ничего особенного не произошло. Просто подача новостей стала более взвешенной. Отвечать на мои вопросы он начал с цитаты публикации, размещенной на сайте news.ru.com.
В качестве политических ньюсмейкеров могут выступать только первые лица «Единой России», а оппозиция занесена в черные списки. В этой связи у меня есть один вопрос. Какое отношение имеет Геннадий Андреевич Зюганов к «Единой России»? Какое отношение имеет к «Единой России» Владимир Вольфович Жириновский, которые у нас были в эфире на этой неделе с комментариями? Какое отношение к «Единой России» имеет депутат Рыжков, на которого мы ссылались сегодня утром?
То есть, Всеволод, я правильно понимаю, что у вас есть список каких-то конкретных лиц, кого нельзя допускать? Вот назывались Лимонов, Касьянов. Или у вас в принципе нет никаких черных списков?
Речь может идти в данном случае только о том, что мы не хотим допускать в своем эфире призывы экстремистского толка.
Но, тем не менее, «Коммерсант», в частности, пишет, что, по словам журналистов, анонимных журналистов, которые работают в русской службе новостей, им дана установка «Америка наш враг», а позитивные новости должны составлять не менее 50% эфира. Вообще, у вас была какая-то разнарядка, какие-то инструкции выдавались или объявлялись журналистам, или нет?
Политика русской службы новостей информационная станет чуть более взвешенной. Что касается анонимных заявлений, избавьте меня от необходимости комментировать поступки людей, которые сейчас находятся на перепутье и ищут для себя новые пути творческого развития.
Ну и, наконец, Всеволод сообщается о том, что многие сотрудники русской службы новостей в настоящий момент или обратились с заявлениями об уходе, или намереваются это сделать. У вас действительно намечаются большие кадровые перестановки?
У меня на столе лежит одно заявление об уходе одного из наших сотрудников. Я не стану сейчас называть имен. Что касается кадровой политики, здесь не произойдет никакой резни бензопилой. Мы никого не собираемся удерживать насильно, но и никого специально увольнять не будем. Это личное дело каждого сотрудника, работать с нами или нет.
Сказал Всеволод Неразнак. В интервью, опубликованном в газете «Коммерсант», бывший главный редактор русской службы новостей Михаил Бакланов заявил, что расценивает ситуацию в РСН как операцию, задуманную как нечто большее, чем просто смена руководства.
Просто не могу не сопоставлять факты последних дней. Они как-то вот совпали. Прямо одновременно произошли кадровые изменения на Радио России, на РЕН-ТВ и на русской службе новостей. Произошла некая такая ротация кадров, причем на русской службе новостей оказались как представители Радио России, так и Первого телевизионного канала. Причем в случае с последними, насколько мне известно, они продолжают работать в Останкино. Сложилась парадоксальная ситуация, при которой служащие государственной телекомпании возглавляет частную радиокомпанию. Я других таких прецедентов, честно говоря, за последние годы не слышал.
Ну и на ваш взгляд, с какой целью все это происходит?
Когда целый десант, 4 или уже 5 человек, у нас никогда не было такого раздутого руководства, появился на небольшой информационной станции, это вообще заставляет подумать и о том, что, может, есть и личные какие-то цели, в том числе и у тех людей, которые туда пришли. А что делают эти люди? Ну, послушайте радио. Ведь эфир уже раздевает. Есть инструкции, нет инструкции. А вы послушайте эфир, и все становится ясно. Резко сузился круг ньюсмейкеров. Сейчас это по преимуществу представители одной из правящих партий. И, наверное, даже не всей этой партии, а только ее части. Резко усилился антиамериканский тон, которого, в принципе, до этого вообще никогда не было. А сейчас это, в общем, такая пропагандистская риторика. Исчезли из эфира прямые репортажи, которые всегда были гордостью нашей станции. Новости стали дежурно оптимистичными. Там появились новые, несвойственные нам до этого темы, такие как, например, помпезное отмечание годовщины ледового побоища и других актуальных тем в контексте того, что происходило в последние дни в Москве и Петербурге.
Сказал Михаил Бакланов. По мнению председателя Союза журналистов России Игоря Яковенко, ситуация, сложившаяся в русской службе новостей, довольно типична для того, что происходит с российской журналистикой в целом. Накануне новых выборов власть заинтересована в том, чтобы средства массовой информации превратились в средства пропаганды.
У меня нет каких-то эксклюзивных данных о том, что происходит на русской службе новостей. Я могу опираться только на те интервью, которые дали журналисты, и те сведения, которые опубликованы в печати. Совершенно очевидно, что произошла смена руководства, и в связи с этим произошла смена редакционной политики. Говоря коротко, можно сказать одно, что введена цензура, и редакционная политика стала, скажем так, менее свободна. То, что русская служба новостей стала в значительной степени такой же, как и многие другие центральные средства массовой информации, то, что она стала напоминать очень сильно федеральные телеканалы, на которых существует одна картинка, на которых монополизирована подача информации, на которых существует только один взгляд на то, что происходит в стране и за рубежом. Ну, фактически можно сказать, что русская служба новостей превратилась из средства массовой информации в средство пропаганды. Это, скорее всего, произошло.
Игорь Александрович, а будет Союз журналистов России что-то предпринимать, обращаться с каким-то письмом к руководству о недопустимости введения цензуры и прочее?
Реагировать на то, что происходит с русской службой новостей, персонально, конкретно, вряд ли мы будем. На самом деле сейчас происходит слишком много самых разных событий, которые имеют одинаковый вектор. И в этом векторе то, что происходит сегодня с русской службой новостей, не выделяется как какой-то эксклюзив. Некоторое время назад то же самое произошло с «Известиями». Еще раньше то же самое произошло с «Независимой газетой». Это замена свободных на лояльных, лояльных на преданных, а преданных на угодливых. То есть это вот движение в сторону единомыслия.
Сказал Игорь Яковенко. А по мнению заместителя председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике Александра Кравца, фактически в стране перед думскими и президентскими выборами выстраивается информационная вертикаль власти. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Сейчас заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В московском офисе неправительственной организации «Интерньюс» идет обыск. Как сообщила «Радио «Свобода» директор «Интерньюс» Манана Асламазян, обыск связан с возбужденным против нее лично уголовным делом. Один человек погиб и четверо ранены в результате взрыва в центре Москвы. Повреждено несколько автомобилей. Сработало взрывное устройство, заложенное в мотоцикл. В Дагестане произошла перестрелка сотрудников ОМОНа с группой боевиков. По предварительным данным, по меньшей мере один человек погиб. На шахте «Ульяновской» найдены тела последних двух шахтеров, погибших в результате аварии 19 марта. Таким образом, официально подтверждена гибель 110 человек. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Между Национальным фронтом и талибами население Афганистана платит жизнью за коррупцию власти. Марш несогласных в российском интернете. Этика и политика Всемирного банка, развитие скандала вокруг Пола Вулфовица и лишний вес в истории человечества. Мы начинаем цикл бесед об ожирении и борьбе с ним. Итак, все эти темы в сегодняшнем выпуске программы «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, ведущая Ирина Лагунина. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве прошла презентация программы «Новый социальный курс 2008». Она разработана Межрегиональным общественным фондом социальной солидарности «Наш выбор» и предлагается кандидату в президенты России, который станет единым кандидатом от оппозиционных сил, рассказывает Вероника Баде.
Программа «Новый социальный курс 2008» разработана под руководством Ирины Хакамады, президента фонда «Наш выбор», заместителя председателя Президиума Российского народно-демократического союза, и Евгения Гантмахера, председателя попечительского совета фонда «Наш выбор». Авторы программы уверены, что эффективная социальная политика важна не только для восстановления справедливости в обществе, но и как обязательное условие продолжения устойчивого экономического роста и развития демократических процессов в стране. О задачах программы говорит Ирина.
Программа базируется на подходах, которые я называю нео-социально-либеральный курс. Подходы следующие. Первое. Соединение денег на рынке и денег государства. Государству нельзя воровать, и нужно больше тратить деньги из бюджета, и при этом давать такие налоговые льготы, чтобы рынок был заинтересован и замотивирован на то, чтобы реализовывать социальные вещи. Второй принцип. Когда мы делаем законодательство социальное, у нас презумпция виновности всех участников. Предприниматель вор, а инвалиды, соответственно, и тратят деньги не туда. Нужно отказаться от этого принципа. Наоборот, презумпция невиновности. Предприниматель хороший, и все люди нормальные. И третий принцип. Главное обеспечить качество жизни, а не темп экономического роста. Темпы экономического роста могут быть высокие, а качество жизни нулевое.
Программа «Новый социальный курс 2008» затрагивает практически все жизненно важные социальные сферы. Это, в частности, система образования, здравоохранения, хранение, культура, семья, материнство и детство, жилищная политика, жилищно-коммунальное хозяйство, пенсионная система, социализация инвалидов, занятость населения, трудовая миграция, политика доходов и социальной защиты. Вот как оценивает программу лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов.
Это очень важный труд. Понятно, что и как делать в будущем. Конечно, эта программа имеет такой правоцентристский с точки зрения политики взгляд, но тем не менее мы даже сегодня слышали экспертов и политиков левоцентристских убеждений, и они в подавляющем большинстве тезисов согласны с тем, что написано здесь. Считаю, что это хорошая база для широкого консенсуса вокруг социальной политики, начиная с 2008 года. Конечно, то, что мы знаем, происходит в стране, попрание конституционных прав и вопросы установления таких демократических институтов управления государством, чтобы общество могло обеспечивать постоянный контроль за властью, это вопрос номер один – защитить граждан. Но наряду с этим социальная политика – приоритет, касающийся каждого.
Представляя программу, Ирина Хакамада говорила, что она уверена, нынешняя российская власть программу не примет. Именно поэтому она предназначена для кандидатов в президенты от оппозиции. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:20. Сейчас о политическом кризисе на Украине. В Киеве произошли первые столкновения сторонников правящей коалиции и оппозиции. Милиция взяла под усиленную охрану здание Конституционного суда, где решается судьба президентского указа о роспуске парламента. Передает корреспондент Радио Свобода в столице Украины Владимир Вахненко.
Конституционный суд из-за отсутствия кворума не смог утром продолжить слушание по делу о законности роспуска президентом Верховной Рады. Здание окружили до 10 тысяч сторонников оппозиции. При этом были заблокированы все подходы к Конституционному суду. Чтобы проникнуть в него через черный вход, некоторым членам суда пришлось при помощи лестницы преодолевать железную ограду. Один из депутатов от оппозиции, не пропускавший подозреваемую в коррупции, судью Сюзанну Станник, получил от нее несколько пощечин. выключен, после чего вынужден был уступить дорогу. Заседание суда возобновилось только после прибытия сотрудников милицейского спецподразделения «Беркут». Они взяли здание под свой контроль. При этом пострадали несколько депутатов от «Нашей Украины» и блока Юлии Тимошенко. Однако в МВД Украины утверждают, что не применяли силу к демонстрантам. Конституционный суд продолжают пикетировать не только сторонники оппозиции, но и активисты проправительственных сил. В среду, впервые за время политического кризиса, произошли столкновения, но не у здания суда, а у стен президентской канцелярии. На охранявших ее активистов оппозиционной поры напали сторонники проправительственной партии регионов. Примечательно, что десятки милиционеров, наблюдавшие за потасовкой, не стали вмешиваться в этот конфликт. В течение дня на заседаниях парламента и правительства звучали заявления о том, что Генеральная прокуратура должна возбудить уголовные дела против оппозиционеров, блокировавших работу Конституционного суда. Виновным грозят до 3 лет лишения свободы. В ближайшее время деятельность правоохранительных органов будет рассмотрена на экстренном заседании Кабинета министров. По информации правительства, в президентской канцелярии готовится указ об отставке генерального прокурора Украины Александра Медведька, который якобы выполняет не все поручения главы государства. И в Верховной Раде, и в кабинете Януковича уже заявляют, что не признают такое решение. Сам Янукович на вопросы журналистов о вероятности переноса досрочных парламентских выборов на июнь, как предлагает президент, отвечает уклончиво. По словам премьера, до решения Конституционного суда возможности для диалога и поиска компромисса еще не исчерпаны. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 17:23. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. И сейчас в программе «Время свободы» наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Центральная тема – это уроки трагедии в Вирджинии, где студент застрелил 32 человека и покончил жизнь самоубийством. Еще почти 30 человек получили ранения. Сейчас идет следствие, эксперты, средства массовой информации спорят о том, как такая трагедия стала возможной. В Соединенных Штатах до конца недели объявлен траур. Рубрику «Сегодня в Америке» ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
На следующий день после трагедии в университете Вирджинии деталь за деталью начали проясняться подробности происшедшего. Приходит время для первых выводов и наверняка дебатов. Слово Алану Давыдову.
Какие уроки кажутся вам очевидными после бойни в Блэксбурге? Об этом я спросил президента Национального стратегического форума в Чикаго Ричарда Фридмана. Это огромная трагедия для Соединенных Штатов. Ее урок в том, что учащиеся школы вузов уязвимы перед злоумышленниками и террористами. Боюсь, нам ничего не остается, кроме как быть готовыми к другим подобным трагедиям. И не только в университетах. Сейчас много дискутируют о том, верно или неверно действовали полицейские и спецназовцы, пытавшиеся обеспечить обезвредить вооруженного человека в кампусе. Против них некоторые средства массовой информации спешат выдвинуть обвинения. Но мне кажется, окончательное суждение можно будет выносить только после восстановления полной картины. К тому же надо понимать, что вуз и школа не крепость. Они никогда не будут готовы, чтобы полностью исключить подобные инциденты. Но если не предотвратить, то как хотя бы минимизировать число подобных жертв? Что можно сделать, это подумать о концепции всеобщего оповещения об опасности. Почему убийца, прежде чем начать вторую атаку, 2 часа гулял по университетскому кампусу? Не потому ли, что в большинстве американских учебных заведений понятие ОЧП ограничивается пожарными тревогами? Администрация вузов должна подготовить колледжи и университеты к чрезвычайным ситуациям, не только пожарам, но и стрельбе, ураганам, торнадо. Стало известно, что 23-летний Чо Сен беспрепятственно купил в соседнем городе пистолет за $1500 и 50 обоим патронов к нему. Сегодня громко слышны голоса о необходимости принять законы, которые бы ограничивали доступ к оружию. Такая мера, по-вашему, может помочь предотвратить подобные трагедии? Несомненно, Соединенные Штаты наспегованы огнестрельным оружием, находящимся в личном пользовании граждан. Его очень легко приобрести. В конкретном случае в штате Вирджиния, на территории которого разыгралась трагедия, действует одно из самых либеральных в стране законодательств по владению оружием. С другой стороны, защитники права на владение и сравнительно свободную торговлю оружием, и среди них влиятельная лоббистская организация Национальная стрелковая ассоциация, отвечает на такие призывы привычной фразой: «Людей убивают такие же люди, а не само оружие». Интересно, что сейчас, когда разворачивается кампания по выборам президента в 2008 году, вероятные кандидаты ни словом не упоминают упоминают проблемы с личным огнестрельным оружием. Дело еще и в том, что многие американцы считают владение оружием одним из основных своих прав. Многие хранят дома оружие, в том числе и для самозащиты. То есть это сложный вопрос для политиков, и я очень сомневаюсь, что бойня в Блэксбурге заставит президентскую кампанию сфокусироваться на контроле за огнестрельным оружием. Думаю, эта тема будет скоро забыта, и трагедия в студенческом кампусе не станет аргументом для изменения законодательства о владении оружием. Сказал Ричард Фридман, президент Национального стратегического форума в Чикаго.
Вопреки мнению собеседника Алана Давыдова, многие политологи ожидают, что законодатели попытаются ужесточить законы, регулирующие продажу оружия. Но это наверняка окажется трудным делом. Мой коллега Владимир Морозов ведет репортаж из Нью-Йоркской глубинки, городка Коринф, в 500 километрах от Нью-Йорка, где в каждом доме по традиции держат оружие.
В деревне каждый второй охотник. На севере штата Нью-Йорк предпочитают короткий карабин. Он удобнее в лесистой местности, где не стреляют на большое расстояние. У меня ружье 12 калибра. Я с мужем хожу на оленей. А у моего отца 15 стволов разного оружия.
Мой отец имеет около 15 guns в своем доме.
А как насчет револьверов и пистолетов? Горожане хотели бы их полностью запретить, а провинциалы? Револьвер очень удобен людям вроде меня, которым трудно таскать по лесу карабин. Есть отличные пистолеты для охоты. 454 калибра, 50-го. Мой знакомый ходит на протезе, что не помешало ему стать охотником. Но перевалил за 60, винтовка стала тяжеловата, и он перешел на пистолет. А что вы думаете о боевом оружии? Надо ли его продавать? Нет, это оружие сделано для военных целей. В крайнем случае его можно разрешить для полицейских. Чтобы купить оружие для охоты, ты заполняешь анкету, продавцы тут же проверяют твои данные по компьютеру, платишь деньги и забираешь покупку. А что надо, чтобы приобрести револьвер? Я задал этот вопрос Майку Мини, владельцу оружейного магазинчика в городе Саратога-Спринг. Сначала надо подать заявление в полицию. Там вас проверят, научат обращаться с револьвером и выдадут разрешение. Потом приходите ко мне. Сколько стоят дешевые револьверы? Около $200. А я никогда не смог бы применить оружие для самозащиты, сказал мне священник Питер Бейли. Лет 50 назад в Эквадоре убили американских миссионеров. Американцы были вооружены, но не сделали ни одного выстрела, говорит священник. Они не смогли поднять оружие на человека. Больше таких людей я не встречал.
Это был репортаж Владимира Морозова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». 21 час по московскому времени в нашем эфире, как всегда, радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по средам это «Европейский час поверх барьеров» с Иваном Толстым. Среди тем сегодня биеннале «Музея кино в Амстердаме». Воспоминания Жака Привера, изданные к 30-летию со дня смерти певца. Итальянские Демидовы «Сан Донато», рассказ об истории рода и виллы в новом флорентийском альбоме. В рубрике «Русский европеец» сегодня будет представлен Павел Щеголев, а завершит «Европейский час поверх барьеров» с Иваном Толстым, как всегда, европейский музыкальный календарь. Итак, все это сегодня в «Европейском часе поверх барьеров». Слушайте в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В московском офисе неправительственной организации «Интерньюз» идет обыск. Сотрудники Следственного комитета МВД изымают документы и допрашивают служащих. Как сообщила Радио Свобода директор «Интерньюз» Манан Асламазян, обыск связан с возбужденным против нее лично уголовным делом. Один человек погиб и четверо ранены в результате взрыва в центре Москвы. Повреждено несколько автомобилей. По данным следствия, сработало взрывное устройство, заложенное в мотоцикл. В Дагестане произошла перестрелка сотрудников ОМОНа с группой боевиков. По предварительным данным, один милиционер погиб, двое получили ранения. В лесном массиве Карабудахнефтского района, где скрылись боевики, идет спецоперация. На шахте Ульяновская найдены тела последних двух шахтеров, погибших в результате аварии 19 марта. Таким образом, официально подтверждена гибель 110 человек. Причиной катастрофы на шахте стали нарушения техники безопасности, в том числе умышленная порча оборудования. Конституционный суд Украины продолжил сегодня рассмотрение легитимности указа президента Виктора Ющенко о распуске парламента и проведении досрочных выборов. Здание суда пикетирует до 10 тысяч сторонников оппозиции на площади Независимости в Киеве. Митингуют более 7 тысяч сторонников правящей коалиции. Киргизская оппозиция начала акции протеста в регионах с требованием отставки президента Курманбека Бакиева. Сегодня ее сторонники перекрыли трассу, соединяющую северные области Киргизии с Бишкеком. Власти Эстонии засекретили информацию о перезахоронении останков советских солдат и переносе из центра Таллина памятника советскому воину-освободителю. Согласно решению правительственной комиссии по госбезопасности, сроки демонтажа памятника и перезахоронения останков теперь не разглашаются. И еще одна сегодняшняя новость, в определенном смысле сенсационная новость. Финальная стадия чемпионата Европы по футболу 2012 года пройдет на Украине и в Польше. Такое решение сегодня было принято на заседании исполкома Европейской федерации футбола в валлийском Кардиффе. Сейчас на линии прямого эфира спортивный обозреватель «Радио Свобода» Валерий Винокуров. Валерий, здравствуйте. Прежде всего, интересно, разделяете ли вы мое удивление по поводу того, что победителями в споре за право провести Евро-2012 оказались именно Польша и Украина?
Добрый день. Ну, вообще, Андрей, честно говоря, не разделяю. Потому что из претендентов мне казалось с самого начала, что Италия вообще не претендент, учитывая все события футбольные, которые в этой стране в последнее время были. Ну, даже не будем к ним возвращаться. А кроме того, самые недавние события, поведение болельщиков, драки, ну и так далее, да? Так что Италия, с моей точки зрения, выбыла из гонки уже до начала голосования. Оставались, значит, два претендента, то есть четыре, ну, по два. Украина, Польша и Венгрия, Хорватия. Здесь мне казалось, что Украина и Польша имеют преимущественное право провести, что ли, этот чемпионат, в связи с тем, что предыдущий проходит примерно, пройдет в следующем году примерно в том же регионе, Австрия, Швейцария. Венгрия и Хорватия находятся в непосредственной близости. А вот Украина и Польша – это будет первый чемпионат, который пройдет вот в странах Восточной Европы. И поэтому я-то вот мысленно отдавал предпочтение именно этим кандидатам. Поэтому мне кажется, что это… То есть вы не правы в том смысле, что это сенсация. Она, может быть, удивление вызывает то, что вот в Восточной Европе впервые пройдет соревнование такого масштаба. Но… Я имею в виду футбольное. Других-то было много. Вот. Поэтому мне кажется, что это все, в общем, логично. Ну, еще надо учесть, что новый президент УЕФА Платини стал президентом именно во многом благодаря голосам стран, так как он говорил, небольших. Ну, имелось в виду не по размеру, а небольших в футбольном отношении. Именно вот большинство голосов. Он там ведь всего на 4 голоса опередил бывшего президента УЕФА Ленарда Йоханссона. Так вот, большинство голосов он получил от стран вот СНГ и Востока. В общем, поэтому тут, так сказать, мне кажется, что совпало все. И он должен был каким-то образом лоббировать, что ли, интересы. У него у самого-то только один голос, но, тем не менее, его влияние, наверное, существенно.
Большое спасибо, Валерий. Должен признать, что вы очень четко аргументировали свою позицию о своей реакции на то, что УЕФА присудила Польше и Украине право провести Европейский чемпионат 2012 года по футболу, рассказывал наш спортивный обозреватель Валерий Винокуров. И к этой теме мы вернемся и в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Ну а сейчас у нас новости науки и техники. У микрофона Ольга Орлова.
внезапное исчезновение пчел, которое началось в США, а в настоящее время распространилось и в Европе, поставило не только пчеловодов, но и ученых в тупик относительно причины этого явления. Теперь зоологи из немецкого университета Ландау выдвинули свою версию. Они предположили, что вред насекомым наносит вмешательство телефонной сотовой связи в их навигационную систему. Возможно, причиной является электромагнитное излучение мобильных сетей, которое мешает пчелам находить обратно дорогу домой в улей. К настоящему времени на западном побережье США погибло около 60% популяции пчел. На восточном побережье исчезло уже 70% этих ценных насекомых. В Европе больше всего пострадали Германия, Швейцария, Испания, Португалия, Италия и Греция. И это при том, что большая часть мирового урожая зависит от опыления пчелами. Британская газета Independent по этому поводу приводит слова Альберта Эйнштейна, что без пчел человечество сможет прожить лишь 4 года. Команда американских ученых объяснила причину возникновения смертельно опасного неврологического заболевания – бокового амиотрофического склероза. Это хроническая прогрессирующая болезнь нервной системы, во время которой двигательные клетки в боковых частях спинного мозга погибают и потому не могут передать импульс от нейронов мозга к мышцам, в результате чего конечности человека становятся неподвижными. Когда процесс гибели нервных клеток поднимается выше головному мозгу, больные умирают. Боковой амиотрофический склероз ежегодно диагностируется у 5000 американцев. Для того, чтобы понять причину заболевания, медики использовали стволовые эмбриональные клетки мыши, несущие человеческий ген. В результате опытов они обнаружили, что астроциты, одни из клеток, составляющие основную массу нервной ткани и заполняющие почти все пространство между нейронами, порождают токсичное вещество, которое повреждает двигательные нейроны и приводит к возникновению болезни.
Это был выпуск новостей науки. Его представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 17:38 вновь в российской политике. В стране появилась новая организация, изучающая и анализирующая выборы. Это Национальный центр мониторинга демократических процедур. Среди его создателей бывший президент СССР Михаил Горбачев и депутат Государственной Думы Александр Лебедев. При этом Лебедев предлагает ввести так называемый «Горбачевский индекс демократии». Он полагает, что политический опыт и объективность бывшего главы СССР и родоначальника перестройки ни у кого не вызовут сомнений. Рассказывает наш корреспондент в Москве Любовь Чижова.
Основные претензии к нововведениям в российском выборном законодательстве, значительно ущемляющим права россиян и фактически лишающим их права на свободные выборы, президент Международного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаил Сергеевич Горбачев высказывал не раз. Он даже публиковал свои статьи на эту тему в различных российских изданиях, надеясь, что власть к нему прислушается. Однако год от года партия «Единая Россия» принимала новые законы, из-за которых, по словам Горбачева, выборы перестали радовать простых российских трудящихся.
Выборы – это, может быть, праздник для трудящихся. Они должны решать на выборах. Там у них остается более-менее реальное дело, обеспеченное законом для того, чтобы участвовать и оказать воздействие на политику, на состав кадров и так далее. Других инструментов нет. Более того, мы говорим, что только так надо решать по закону, по Конституции. Мне не понравилась вообще вся эта история, когда Единая Россия, пользуясь своим большинством в парламенте, по сути дела навязала обществу целую систему всяких ограничений новых. Сенаторы у нас не избираются. Взяли то, что принадлежало людям уже, выборы губернаторов. Убрали строку против всех. Но на самом деле это очень серьезная негативная вообще акция. Доходило кое-где до того, что против всех, почти против всех. Или наполовину, или на одну треть. Это значит, насколько у нас порочна была эта система выдвижения кадров, что люди не находили для себя тех, кому они могли бы доверить. Нет, и этот пункт был снят.
Тем не менее, Михаил Горбачев и его коллеги из недавно созданного Национального центра мониторинга демократических процедур считают, что институт выборов в России, несмотря на многие искажения предвыборного законодательства, все-таки сохранился. Об этом, по их мнению, можно судить на примере региональных выборов последних лет, когда в местные парламенты проходят самые разные политические партии. И что самое главное, люди продолжают эти выборы посещать. О том, почему России нужна организация, объективно оценивающая ход выборов, рассуждает депутат Госдумы, президент Национального инвестиционного совета Александр Лебедев.
Многие из внесенных «Единой России» в избирательное законодательство новелл были неправильными. Можно составить иск в Конституционный суд Российской Федерации. Напомню, что Конституционный суд не только на Украине есть, но и у нас. И попробовать получить его точку зрения. Что думает Конституционный суд по поводу соответствия изменений в действующем российском законодательстве по выборам с точки зрения Конституции. Например, мне кажется, что с одной стороны наша политическая система, наша избирательная система, конечно, далека от идеала. Мало того, нам еще работать и работать. Но она все-таки не такая, как в Северной Корее или в Афганистане. Я также надеюсь, что Михаил Сергеевич меня поддержит. Мне бы очень хотелось, чтобы, конечно, в результате сравнительных анализов появилась бы и возможность оценивать зарубежные политические системы. Возможно, и если соответствующие критерии, соответствующая матрица будет разработана, выйти к концу года на некий, я так это условно пока называю, горбачевский индекс демократии, который кто-то из моих приятелей, вот иностранных журналистов, назвал Горби Democracy Index. Надеюсь, что вряд ли у вас вызовет сомнение, что если уж такой индекс будет выработан, то он будет более объективным, чем те два противоположных вот экстремальных крыла оценок, которые я считаю, в общем, сплошь и рядом неточными. Условно говоря, для меня ни Сорос, ни Павловский идеалами для оценки того, что происходит вот у меня на родине, не являются.
Национальный центр мониторинга демократических процедур – это анализ не только выборов, но и других политических процессов в России. Поэтому журналисты не могли не спросить у Александра Лебедева и Михаила Горбачева, как они относятся к маршу несогласных, который прошел в минувшие выходные, говорит Александр Лебедев.
Весь ОМОН задействован на противодействии неким маршам несогласных. Мне, например, как гражданину, в общем, все равно, что там на этом марше происходит. Я, честно говоря, не вижу, в чем здесь угроза. Если один бывший премьер-министр, другой бывший шахматист, а третий писатель где-то расхаживают по улицам нашего города.
Говоря о марше несогласных, Михаил Горбачев продемонстрировал, что такое Горбачевский индекс демократии. Он сказал, что в таких маршах никогда не принял бы участие по той причине, что поддерживает политический курс Путина и, похоже, сравнивает его с перестройкой, затеянной им самим в середине 80-х.
Я вовсе не думаю, что моя философия совпадает с теми, кто называет себя несогласными. Там очень много объединилось всякого народа, и трудно разобраться, что там еще будет, из этого получится. Я бы через вас, если это пропустить ваше сито и ваша цензура, вот то, что сейчас я скажу, то я хотел бы, чтобы люди услышали, что я, вообще говоря, за то, что последние за все эти годы делал и продолжает делать Путин, удачно и неудачно, со срывами, но это такой поворот после того хаоса, который ему достался в наследство, который не обещает сплошных успехов. Но он все-таки разворачивал политику и разворачивал в интересах народа. Особенно в последнее время он многое сделал для того, чтобы как бы выработать, уже наметить такой курс на модернизацию, которая бы охватывала все на наше общество. За стабилизацией последовало вот это. Тут подоспели цены хорошие на нефть. Брежневу и Путину повезло. Цены были и того, и другого высокие. А у нас на следующий год, в 86-м году, цены упали до 10-12 долларов. Поэтому я не хотел бы, чтобы у нас разворачивались какие-то стихийные процессы, а все-таки они бы шли вокруг нескольких вот этих направлений. Я думаю, что оппозиционные партии должны, и без этого не может нормальная работа парламента. Мы должны тоже по этой дороге идти, которая наметилась в последнее время. В последнее время благодаря усилиям Путина. Я его поддерживаю.
Говорил Михаил Сергеевич Горбачев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте Ульяновской найдены тела последних двух шахтеров, погибших в результате аварии 19 марта. Таким образом, официально подтверждена гибель 110 человек. Конституционный суд Украины продолжил рассмотрение легитимности указа президента Виктора Ющенко о распуске парламента и проведении досрочных выборов. Киргизская оппозиция начала акции протеста в регионах с требованием отставки президента Курманбека Бакиева. Один человек погиб и четверо ранены в результате взрыва в центре Москвы. Повреждено несколько автомобилей. По данным следствия, заработало взрывное устройство, заложенное в мотоцикл. В московском офисе неправительственной организации «Интерньюз» идет обыск. По словам директора «Интерньюз» Манана Асламазян, он связан с возбужденным против нее лично уголовным делом.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мэр Москвы Юрий Лужков решил ввести обязательный прием на работу в правительственные структуры выпускников четырех городских вузов. Проректор одного из них, Московской академии предпринимательства, Георгий Риско, тоже считает, что приоритет при трудоустройстве структуры городского правительства должен быть отдан выпускникам вузов, находящихся в ведении московского правительства. Депутат Московской городской думы Евгений Бунимович, в свою очередь, полагает, что обязательное трудоустройство не должно перерасти в обязательное распределение. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Если правительство Москвы готовит в своих вузах студентов, то оно обязано всех выпускников принять на работу или дать им возможность трудоустроиться туда. Оплачиваем, учим, значит, они нам нужны. Так мотивировал Юрий Лужков свое решение об обязательном приеме на работу в департаменты управления правительства выпускников четырех московских вузов. Все они – Академия предпринимательства, Городской институт юриспруденции, Педагогический университет и Психолого-педагогический институт – учреждены правительством Москвы. По мнению депутата Московской городской думы Евгения Бунимовича, власти обязаны нести ответственность за выпускников своих вузов.
Обязательство государства не только в том, что оно принимает и учит бесплатно, но и в том, что все-таки оно предлагает учить бесплатно тому, в чем оно само заинтересовано. Если в результате вот такого образования выясняется, что человеку абсолютно некуда идти, то это, конечно, просчет и человека, это нельзя снимать с этого, это взрослые уже ребята, но и просчет государства, которое не может прикинуть, сколько каких специалистов нужно. Вузы охотно бросились все готовить модных менеджеров, экономистов и так далее, но совершенно не рассчитали, где же они потом будут работать.
Решение Лужкова об обязательном трудоустройстве Московской академии предпринимательства при правительстве Москвы одобряют. По мнению проректора Академии по учебной работе Георгия Риско, эта мера облегчит вузам проблему трудоустройства выпускников. Хотя большинство студентов сегодня предпочитает искать себе работу сами еще во время обучения. Из одного выпуска специальность по представлению вуза получает около 30% учащихся, говорит Георгий Риско.
Сегодня задача всех вузов состоит в том, чтобы выпускник был готов к практической работе. Поэтому мы стараемся заключать такие тесные связи с работодателями, с тем, чтобы студенты приходили уже наиболее подготовленные на практике. Поэтому тут не получится так, что, допустим, правительство будет работать только выпускники этих четырех вузов. Безусловно, там придут из других вузов. Но приоритет надо давать, конечно, вузам, которые, в общем-то, находятся в ведении этой структуры.
Академия предпринимательства, как один из вузов, находящихся в ведении города, имеет опыт временного устройства на работу своих студентов в правительственные структуры. Так называемую практику в департаментах и управлениях Москвы проходит выпускники старших курсов регулярно. По словам Георгия Риско, впечатление от работы со столичными чиновниками в целом хорошее. Но сложности прохождения практики в госучреждениях, в отличие от других предприятий, все-таки есть.
Мы ежегодно посылаем на практику различные организации, в том числе и в департамент потребительского рынка, например, 10-15 человек ежегодно, студенты третьего курса, направляются на практику именно в эту организацию. Впечатления разные. И в зависимости от того, кому они попадают, в какой отдел, есть базы практики, которые считают, что информация вся носит коммерческую тайну, и они не дают всю информацию для написания выпускной квалификационной работы. Ведь порой часто мы слышим о том, что это коммерческая тайна, такую информацию мы дать не можем. Хотя если глубоко посмотреть, не всегда материал носит коммерческую тайну.
Практика распределения в структуры правительства прямо со студенческой скамьи в Академии была. Конечно, больше шансов у молодых карьеристов, уверен депутат Бунимович.
Можно считать и правительство Москвы, дублеров из московских вузов, и молодежную палату такой игрой, да? Но все равно эта игра так или иначе направлена на то, чтобы ребята знакомились с городским хозяйством и были в нем все-таки не такими сторонними наблюдателями. Поэтому можно понадеяться, что если это не превратится в чисто чиновничий парад и показуху, во что у нас часто это превращается, тогда это вполне реальный путь. Но я могу сказать даже это откровенно для молодых карьеристов. Но, в общем, ничего, наверное, плохого нету. По крайней мере, чиновник обычно это есть, тот человек, который хочет сделать карьеру.
В столице потребность в управленческих кадрах большая, говорит Евгений Бунимович, поэтому перебора со специалистами не будет. По мнению проректора Академии предпринимательства Георгия Рязько, при приеме в госструктуру надо отдавать предпочтение все-таки лучшим выпускникам вузов.
Я считаю, что все-таки в правительстве работать надо иметь какие-то данные, навыки, управленческую такую жилку. Нет, не всякий сможет работать в этой структуре. Ведь какими-то навыками студент должен обладать, иметь соответствующий уровень знаний. В любом случае, принимая на работу, всегда работодатель проводит собеседование со студентами.
Главное не перегнуть палку, чтобы обязательное трудоустройство не переросло в обязательное распределение, говорит Евгений Бунимович.
Мы должны сказать, что ты закончил московский вуз, ты хочешь, если работать в городской структуре, то вот есть такие возможности. Если ты хочешь делать что-то другое, да, может быть, коммерческие структуры тебя привлекают больше, там зарплата больше, то нельзя человека держать за руки.
Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 52 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Красота, как выясняется, стоит в наши дни одному из ведущих кандидатов в президенты немало. Но это не проблема, поскольку за услуги парикмахеров и косметологов можно расплачиваться средствами из предвыборного фонда по статье «Расходы на ведение кампании». Джон Эдвардс, отличающийся от конкурентов сияющей улыбкой, идеальной прической и юношески свежим лицом, истратил в марте, согласно отчету его предвыборного штаба, $800 на две стрижки, $500 на два сеанса в дорогом спа и $250 на услуги гримера перед двумя телевизионными выступлениями. Чрезмерная забота о внешности может дорого обойтись политикам и не только в финансовом выражении. В свое время Билл Клинтон дал богатую почву для насмешек телевизионным комикам, которые вдохновенно потешались над президентом, пригласившим на борт президентского самолета дорогого лос-анджелесского парикмахера, взявшего, впрочем, с президента за прическу лишь половину того, что заплатил Джон Эдвардс. Только что вышедшее исследование американских медиков укрепляет аспирин, скромное лекарство, в статусе чудодейственного средства. После 12-летнего наблюдения за более чем 20 тысячами женщин, регулярно принимавшими аспирин, медики пришли к заключению о его антиканцерогенном действии. Заболеваемость раком среди испытуемых была на 16% ниже, чем в контрольной группе. Смертность от него на 13% ниже. Этот масштабный эксперимент подтвердил и другое целительное свойство аспирина. Он снижал вероятность возникновения сердечно-сосудистых проблем и даже, как осторожно говорят врачи, похоже, способствовал снижению смертности. Интересно, что родные братья аспирина, популярные противовоспалительные средства абупрофен и напроксен, такими свойствами не обладают. В Америке появился целый класс мультимиллионеров. В прошлом году состояние миллиона семей оценивалось более чем в $5 миллионов, исключая стоимость их жилья, рассказывает Ян Рунов.
Количество американских семей, состояние которых, не включая основное жилье, дом или квартиру, превышает $5 миллионов, возросло всего за год на 23%. И в 2006 году впервые в истории Соединенных Штатов перешло за миллион. В 2005 году семей с 5-миллионным состоянием было в Америке 930 тысяч. А 10 лет назад в такие сверхбогатые слои населения входило 250 тысяч семей. Чем можно объяснить столь активный за последние годы рост сверхбогатого населения в Америке? Директор организации «Спектрум Групп», проводившей исследование, Кейтерин Макбрин, говорит. Несколькими причинами можно объяснить этот процесс. Акции на фондовой бирже в целом хорошо росли в последние несколько лет, хотя это не слишком бросалось в глаза. Довольно много участников опроса половину своей наличности удачно вкладывали в ценные бумаги. Это одна статья дохода. Другая – многие из тех, кто оказался в числе мультимиллионеров, это либо владельцы собственного относительно небольшого бизнеса, либо менеджеры корпораций. В последние годы мелкий и средний бизнес развивался довольно успешно. Ну а управляющие корпорации, как известно, получают очень высокую зарплату плюс огромные премиальные. Третий источник богатства – недвижимость. Я говорю о квартирах и домах, купленных для инвестиций, то есть для сдачи в наем или для перепродажи. Кто-то купил здание для сдачи под офисы, кто-то – многоквартирные жилые дома. Стоимость всего этого очень возросла и принесла доход. Откуда у этих сверхбогатых взялся начальный капитал? Получили наследство? Когда мы спрашивали у этих людей, как они смогли разбогатеть, выяснилось, что мало кто из них родился в богатой семье. Большинство отвечали, мы просто очень много работали, и еще, наверное, нам везло. Так что в Америке стать богатым – это достижимо. Опрос также показал рост количества людей со средним состоянием на семью в более чем полмиллиона долларов. Их за один год стало больше на 9%, и теперь таких семей в Америке более 15 миллионов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бывшая победительница конкурса «Американский идол» Керри Андервуд получила главный приз за лучший видеоклип года в жанре кантри-музыки с песней «Before He Cheats». He's probably slow dancing with a bleached blonde tramp, and she's probably getting thirsty right now. He's probably buying her some fruity little drink, 'cause she can't shoot whiskey right now. He's probably up behind her with a glue stick, showing her how to shoot a combo, and he don't know. On the white trash version of Shania karaoke right now. She's probably saying I'm drunk, and he's thinking that he's gonna get lucky right now.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.